17 января. 25 дней после исчезновения. После полуночи в ворота тюрьмы въехала темная безымянная машина. Она остановилась в тесном, зажатом стенами дворике-колодце. Двое полицейских в штатском выскочили из задних дверей и помогли выбраться учителю. Двигаться свободно Мартине мешали наручники. Едва коснувшись ногами земли, он сразу посмотрел наверх. Звездное небо было втиснуто в пугающее своей теснотой пространство. Борги сидел впереди, но на этот раз не за рулем. У него в руках был ордер на арест, подписанный Майер, и протокол допроса, которому подвергли учителя вечером в присутствии прокурора. Мартини продолжал отрицать все обвинения, но улики и доказательства против него были очень весомые. Борги вошел в блок С первым. За ним двое конвойных и учитель. Затем протянул документы главному надзирателю, чтобы тот принял арестованного. «Лорис Мартини», — сказал он, представляя новичка, — «обвиняется в похищении и убийстве несовершеннолетнего, отягощенном сокрытием трупа». Очевидно, главный надзиратель знал, кто такой Мартини и почему он здесь находится, но таков был порядок. Он ограничился тем, что дал агенту на подпись документы, подтверждающие, что арестованный принят. Закончив все формальности, Борги в последний раз обернулся к Мартини. Вид у того был растерянный и неприкаянный. Во взгляде застыл вопрос. Так смотрят люди, которые не знают, что с ними будет дальше. Но Борги не сказал ему ни слова. Повернулся к конвойным и сухо бросил: «Пошли!» Мартини проводил его взглядом до самой двери. Потом чьи-то руки взяли его под локти и куда-то потащили. Двое помощников надзирателя провели его в небольшое помещение с облезлыми от сырости стенами. В комнате стояла только железная скамья, а в середине покатого пола виднелась дыра для стока воды. «Раздевайтесь!» — скомандовали ему, сняв наручники. Он повиновался. Когда он разделся догола, ему велели сесть на скамью и включили душ. Он поначалу не заметил душевого зонтика, перпендикулярно торчавшего на кронштейне у него над головой. Ему сунули в руки кусочек мыла. Когда же он попытался привстать, чтобы лучше вымыться, ему не разрешили. Не положено по регламенту. Теплая вода отдавала хлоркой. Маленькое белое полотенце, которое ему протянули, промокло за секунду. «Встаньте! Обопритесь обеими руками о стенку и наклонитесь как можно ниже», — сказал один из помощников надзирателя. Учитель дрожал от холода и страха. Он не мог видеть, что происходит у него за спиной, но сообразил, когда вздрогнул от прикосновения латексной перчатки. Осмотр длился не более нескольких секунд, и он зажмурился, чтобы не чувствовать унижения. Убедившись, что он ничего не спрятал в заднем проходе, ему велели снова сесть на скамью. В абсолютной тишине прошли еще несколько тягостных минут. Его ни о чем не предупреждали, и Мартине пришлось дожидаться событий в полном неведении. Наконец зазвучали чьи-то шаги, и вошел врач в белом халате с медицинской картой в руках. «Вы страдаете каким-нибудь хроническим заболеванием?» — спросил он, даже не поздоровавшись. «Нет», — еле слышно ответил Мартини. «Вы принимаете какие-нибудь лекарства?»
«Нет».
«Вы больны или болели раньше венерическими заболеваниями?»
«Нет».
«Вы употребляете наркотики?»
«Нет».
Тюремный медик занес последний ответ в карточку и вышел, больше не сказав ни слова. Помощники надзирателя снова подняли Мартини под руки. Один из них вручил ему блекло-голубую арестантскую робу из грубого полотна и пару пластиковых тапок на два размера меньше. «Одевайтесь!» — приказал он. На учителя снова надели наручники и повели по бесконечно длинному коридору. За их спинами открывались и снова захлопывались дверные окошки камер. Стояла глубокая ночь, но тюрьма не спала. Вдруг из одной из камер послышался ритмичный металлический стук, который быстро подхватили остальные. Этот стук сопровождал его проход под конвоем, как фанфара возвещает о появлении приговоренного к смерти. Сквозь запертые двери камер долетало свирепое шипение. «Ублюдок! Считай дни, а уж мы до твоей шкуры доберемся! Добро пожаловать в ад!» Такой прием всегда оказывали тем, кто обвинялся в преступлениях над несовершеннолетними. Согласно Тюремному кодексу чести, такое преступление делало их недостойными даже сидеть в тюрьме. Остальные заключенные не желали сидеть в одной камере с детоубийцами. Для них было предусмотрено дополнительное наказание. Их ждал приговор внутри приговора. Их клеймили как падаль. Мартини шел, опустив голову. Арестантская роба была ему велика. Штаны спадали. И руками в наручниках он с трудом их удерживал. Они подошли к массивной железной двери. Один из помощников надзирателя открыл ее и втолкнул арестанта внутрь. В камере и одному было не повернуться, не то что троим. В ней размещались только железная койка, железная параша и умывальник на стене. Маленькое окошко под самым потолком пропускало лунный свет и струю ледяного воздуха. Через порог переступил еще один человек. Крепыш лет 50. Могучие мускулы распирали форменную рубаху. «Я старшина Альвис», — представился он, «управляющий блоком одиночных камер». Мартини думал, что с ним сейчас проведут краткую беседу и объяснят хотя бы в грубой форме, что здесь к чему. Но вместо этого ему в руки сунули шерстяное коричневое одеяло, силиконовую миску и силиконовую ложку, видимо, в расчете на то, что заключенный никому не сможет причинить вреда, в том числе и себе самому. «Все эти предметы, как и матрац на койке, являются собственностью тюрьмы. Утеря или порча имущества вменяется арестованному в вину», — отбарабанил он на память и прибавил. «А теперь распишите здесь!» Он протянул Мартини карточку, и тот поставил свою подпись в конце короткого списка, спрашивая себя, какую ценность имеют предметы, если требуется такая формальность. И вдруг понял, что для бюрократии одержимость формальностями важнее, чем само тюремное заключение. В жизни за тюремными засовами все, вплоть до самых мелких подробностей, регламентируется формулярами и предписаниями. Все решения уже кем-то приняты. Во избежание любого сговора каждый шаг заключенного должен соответствовать установленному стандарту. Все обесчеловечено. Для жалости, сопереживания, да и вообще для любого живого чувства не оставлено ни малейшей щелочки. Здесь все наедине с собой и со своей виной. Когда старшина Альвис и помощники надзирателя вышли из камеры, Мартини так и остался стоять с коричневым одеялом, миской и ложкой в руках. Тяжелая металлическая дверь захлопнулась, В замочной скважине повернулся ключ.